Плодов от этой молитвы, в общем, никаких.
Как услышать ответ Бога на молитву? Можно ли гадать на Евангелие?
Почему-то они считают, что если они сейчас будут молиться о том, что им очень-очень хочется, и первое, что у них появится, это и есть ответ от Бога.
Но какие-то магические культовые знаки, понимаете? Молитва – это свободное проявление. Мы можем помочь друг другу молитвой, мы можем этой молитвой друг друга поддержать, получать такое облегчение, как хорошо. Можно сегодня правил не читать. Итак, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего YouTube-канала «День седьмой», наши зрители. Я рад вас всех приветствовать сегодня вечером. И я сегодня отвечаю на ваши вопросы, которые ко мне пришли по электронной почте и которые мы нашли в ваших комментариях. Прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить, как обычно, за вашу поддержку, за ваши прекрасные, добрые комментарии, за ваши молитвы, за то, что вы поддерживаете наш канал, в том числе материально. И те из вас, кто имеет такое желание поддержать наш YouTube-канал «День седьмой», могут это сделать, обратившись к описанию нашего канала. Там вы найдете электронные кошельки, на которые можно посылать ваши донаты в поддержку нашего канала. И там же вы найдете адрес электронной почты. Я очень прошу вас писать мне свои вопросы именно на электронную почту. И эти вопросы могут быть разные, в том числе они могут касаться каких-то очень таких серьезных личных дел. Я стараюсь отвечать на каждые ваши письма. Кому-то я отвечаю лично, если это письмо такого личного содержания. И многие ваши вопросы я выношу специально для того, чтобы их обсудить в эфире. А из некоторых вопросов я составляю целые темы. Итак, пожалуйста, вот ставьте свои лайки, подписывайтесь на нас, канал «День седьмой», потому что когда мы в прямом эфире, чем больше будет подписываться на наш канал, тем больше людей сразу в Ютубе могут увидеть нашу программу и принять в ней участие. Итак, вот проблема у нас нашего церковного христианства в том, что у нас все каким-то образом отформатировано. Да, у нас есть специальные молитвословы, в которые собрано огромное количество разных молитвословий, подготовка к причастию, там три канона и целые правила, утренние молитвы, вечерние молитвы, молитвы святые, молитвы, которые человек может использовать, когда у него что-то в жизни случается. Там есть молитва о здравии, молитва на освящение всякой вещи, молитва о путешествующих и так далее. Кроме всего прочего, существует огромное количество акафистов. И все эти акафисты тоже имеют свое какое-то назначение. Какой иконе надо читать акафист, чтобы обменять квартиру, там, или чтобы были удачные роды, или чтобы найти жениха, например, и так далее и тому подобное. То есть огромное количество уже всего заготовленного. Бери, не хочу. То есть человеку вообще-то даже и делать ничего не надо. Просто открываешь молитвослов, а сейчас даже еще проще. Берешь вот гаджет, и тебе нужна какая-то молитва сразу. Так раз. И тут же тебе любая молитва на любой случай жизни. Вот. И тем не менее, оказывается, что проблема молитвы становится все более и более актуальной, когда человек проживает церковной жизнью много лет. И вдруг оказывается, проблема та же самая, что с исповедью. Что человек приходит на исповедь и вдруг понимает, что он говорит одно и то же, а сердце вообще-то не отзывается. И вообще никакого живого покаяния он не испытывает. И то же самое происходит, когда человек начинает читать утренние молитвы, вечерние молитвы. И он знает уже их наизусть. И язык-то говорит, а в голове ничего не остается. Или когда он начинает произносить длинные, предлинные молитвы, когда готовится к причастию. И мысль уходит в сторону. Внимания нет, но зато человек вычитал. Зато человек совершил огромный труд тяжелый над собой. Он принес Богу, ну, конечно, не свое сердце, не свою душу, не свой ум, а свой такой паденный, тяжелый труд в вот, Господи, смотри, как много я потрудился. У меня уже сводит челюсть от того, что я говорю одни и те же слова. У меня уже, закрываются глаза, потому что я больше не могу стоять на молитве, это слишком длинные правила. И при этом человек вдруг понимает, что он Бога не слышит, что ничего в душе его не происходит, и плодов от этой молитвы, в общем, никаких, кроме того, что кроме усталости очень большой и потери внимания. И молиться человеку очень не хочется. И когда, например, наступают какие-то такие моменты, когда можно не молиться, когда можно не вычитывать, когда можно не стоять долго-долго, перебирая одни и те же слова, он получает такое облегчение, как хорошо. Можно сегодня правила не читать. Можно сегодня помолиться коротко. А или он все равно это делает, а потом приходит на исповедь и говорит, сокращал правила, потому что исполнить правила невозможно. И на самом деле и не нужно. Потому что молитвенное правило оказывается, как это ни странно, оказывается препятствием человеку в его духовной жизни, в его пути к Христу. И вот это вот то, что должно человека поднимать вверх, оно, наоборот, его прибивает настолько сильно, что человек не любит молиться, не любит читать молитвослов, не может взять на себя труд даже подготовиться к причастию, потому что надо прочитать столько всего одинакового и непонятного, главное, очень часто, потому что церковнославянский язык, все-таки он не всем людям так уж знаком, как родной. Да? И вообще молиться на церковнославянском языке в церкви, это, конечно, привычно человеку, но на самом деле тоже в этом есть один минус. Дело в том, что на церковнославянском языке человек не думает. Вот он не думает по-церковнославянски. Он не радуется по-церковнославянски, когда выражает свою радость. Он не горюет по-церковнославянски. Он не исповедуется по-церковнославянски, когда у него настоящая наступает исповедь. Он не обращается к Богу по-церковнославянски, когда в его жизни случается беда. И оказывается, что у человека нет своих собственных слов для разговора с Богом. И человек вообще-то никогда в жизни к Богу вот так вот по-настоящему не обращался по двум причинам. Во-первых, все слова уже кем-то написаны, а второе, у человека просто этих слов никогда не было в его личном опыте, он никогда с Богом по-человечески не разговаривал. И здесь возникает очень большая такая проблема, потому что человек всю жизнь ходит в церковь, человек всю жизнь читает молитвослов, человек всю жизнь старается вот эти правила исполнять, вычитывать, но может оказаться именно так, что человек никогда с Богом не разговаривал, а молитва – это разговор с Богом. И не главное, что он никогда не слышал, что Бог говорит человеку в ответ. И есть одна молитва, когда ученики подходят ко Христу и говорят, научи нас молиться. И Христос все-таки дает одну молитву для всех, для нас. Одну, единственную, которая действительно является молитвой Господней, является необыкновенно важной, потому что эту молитву мы действительно должны уметь читать. К величайшему сожалению, мы вот эту молитву «Отче наш» используем как молитву перед едой. Вот. И когда там садимся за стол, там картошечка, огурчик и супчик, мы читаем «Отче наш», как будто это молитва про то, чтобы взять и перекрестить еду. Хлеб наш насущный, там же об этом вроде самое главное прошение, да, молитва «Отче наш». Хлеб наш насущный, да, что нам здесь. Вот один из богословов немецких, Фридрих Бонхёфер, он так и говорил, что если бы христианам дать волю, они бы от молитвы «Отче наш» оставили только вот это прошение. Вот. Больше ничего другого там бы не осталось. Вот. Но, слава Богу, у нас есть эта молитва, и эта молитва делает нас, по-настоящему может сделать нас другими людьми. Ну, поскольку вот мы можем просто произнести слова «Отче наш», а потом выйти на улицу и посмотреть вокруг себя. И поставить себя вот честно перед этими двумя словами «Отче наш», вот так вот оглянуться наш, с тобой, и наш с тобой, и наш с тобой, и наш с тобой, и наш с тобой, и с тобой, и с теми. И с теми, кто в церкви с нами молится, и те, кто разделяют наши убеждения, те, кто не разделяют наши убеждения, те, кто молится за победу, и те, кто не молится за победу. Вот хочешь ты, не хочешь. А Отче наш. И как с этим дальше жить? И что дальше делать? Если эти два слова, первые два слова, ты не воспринял всерьез. А если ты их воспринял всерьез, то они на тебя легли уже крестом. Эти два слова. И ты должен что-то с этим делать. И с этими словами, и с самим собой. Тем, чтобы эти слова были настоящими. Отче, он наш. Так хочет сказать, отче мой. Мой, только мой. Нет, не его, не его, не ее. А мой. Нет, наш. Наш. Да светится имя твое. То есть, что это значит? Где оно должно светиться? Каким образом оно должно освещаться, просвещаться? Да только во мне. Это имя, Отец, должно светиться во мне, потому что я его сын. Вот оно, к чему светится. Если я сын, то оно светится. Если я не сын, оно не светится. Если я раб, наемник, но не сын. А я вообще хочу быть сыном Божиим. Я когда-нибудь себя спрашивал, хочу я быть его сыном? Или мне достаточно Бога иметь в качестве начальника, в качестве подателя благ, здоровья, помощника при обмене квартиры, благословения моего брака и моей семьи, ну, кем угодно, великим чудотворцем, великим хозяином, великим судьей. А хочу ли я быть, чтобы он был моим отцом? А готов ли я стать его сыном? Тогда вот оно о чем. Если я готов стать его сыном, ну тогда я, может быть, об этом тоже буду молиться в своей молитве. Господи, сделай меня твоим сыном, сделай меня твоей дочерью, если я этого хочу. Как по-другому я стану? Как по-другому? Да приидет царствие твое. А здесь мы вообще молимся о втором пришествии. Угу. Не отодвигаем его куда подальше, чтобы, не дай Бог, второе пришествие случится нам в моей жизни. Как не хотелось бы, чтобы второе пришествие произошло прямо именно сейчас и со мной. А почему-то христиане, вот, они именно этого и хотели. Поэтому они так радостно молились, да приидет царствие твое. Потому что царствие Божие, оно уже пришло. Оно уже пришло. Приблизилось Царство Небесное, Господь Христос. Приблизилось. Оно уже рядом с нами. И оно может быть внутри нас, между прочим. Если мы его пускаем в себе. Если мы хотим Царства Небесного сейчас и сегодня. Да будет воля твоя. Ой, этому вообще боимся больше всего. Да не дай Бог. Потому что мы почему-то думаем, что воля Божия – это что-то такое тяжелое, что-то такое неприятное, что это все связано с какими-то потерями, с какими-то ужасными вещами, с какой-то трудностью. Воля Божия – это ведь его любовь по отношению к каждому из нас. Он хочет, чтобы все мы спаслись. Он хочет, чтобы никто из нас не погиб. Это его воля, чтобы все на земле спаслись. Чтобы вот эта воля о спасении нашем у нас тоже была. Мы тоже бы хотели спастись так, как этого желает Господь. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Вот как раз мы об этом уже поговорили. Но только вот этот хлеб наш насущный по-настоящему, да, звучит эта молитва перед причастием святых тайн на литургии. И тогда идет понятно, о каком хлебе мы молимся. Что сам Господь наш хлеб. Он и есть наша жизнь. И наши пищи, и наше питье. И, конечно же, все остальное. Потому что если ты ищешь, прежде всего, Царство Небесного и правды Его, то все остальное приложится. Все остальное приложится. Но ты ищи самого Христа, как хлеба, шедшего с небес. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. То есть прости нас, Господи, так, как мы прощаем других. Вот ровно настолько же, насколько я кого-то умею прощать, настолько я прошу меня простить. Вот если я прощаю там на 3 копейки, да, то ты, Господь, тоже меня прости на 3 копейки. А если я прощаю на рубль, то и ты уж, Господи, постарайся меня также великодушно простить. Речь о том, как мы способны прощать, как мы готовы прощать, и как мы ставим себя в этот суд сразу. Сами себе на голову просим этот суд, прости нас так, как прощаем мы, ни больше, ни меньше. И не веди нас во искушение. Но избавь нас от лукавого. Не веди нас в испытание больших наших сил, Господи. Не оставь нас в этой жизни, которая и есть наше самое важное испытание, на прочность, на правду, на поиск истины. Не оставь нас без Тебя. Это не значит, что мы должны избавиться от всех неприятностей или не переносить никаких трудностей. Нет, но это значит, что с Богом мы можем пройти любое искушение. И Он не даст лукавому над нами возобладать. В одном из ваших роликов вы говорили о молитве «Отче наш», что мы свели ее к молитве перед едой. Согласна с вами, но у меня вопрос. Как вы молитесь перед едой дома? Для меня это важно. Я молюсь дома перед едой очень просто. Обычно я читаю молитву «Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу, во благовремени» и так далее. Благословляю пищу, а потом благодарю. Иногда я молюсь своей собственной молитвой. Вот, обращаюсь к Господу с просьбой благословить ту пищу, которую Он нам сегодня послал. Молитвы перед едой могут быть разнообразны, в том числе молитва «Отче наш» тоже традиционно читается перед едой. Просто мне казалось, когда я говорил в своей беседе о молитве, что мы молитву «Отче наш» перестали чувствовать как великую молитву Господню. Мы ее заговорили и не осмысляем ее величие, когда мы произносим эти великие слова, потому что это единственная молитва, которую нам оставил Господь. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, как услышать ответ Бога на молитву? Можно ли гадать на Евангелие? Задает вопрос мне Дмитрий. Нет, Дмитрий, и гадать на Евангелие нельзя, и вообще гадать ни о чем нельзя. Таким образом невозможно узнать волю Божию. Это будет ошибкой и суеверием. Ни в коем случае воля Божия не узнается через гадание. А воля Божия и ответ на молитву приходит через наше терпение. И поэтому мы можем терпеливо ожидать ответ на нашу молитву. Но если мы искренне помолились Богу, то ответ к нам обязательно придет. Ну, вот, например, такой случай, который описан в нашем священном предании, который мы будем скоро с вами праздновать. Память Рождества Пресвятой Богородицы в субботу будет. Вот Иоаким и Анна. Они всю свою жизнь молились Богу о даровании им чада. И им пришел ответ. Но им пришел ответ только в старости. Но ответ пришел таким чудесным образом, что в ответ на их молитву они стали Бога-отцами, родителями Пресвятой Богородицы. Но к этому ответу человек должен созреть, должен быть готовым. Чтобы услышать ответ Божий, человек должен созреть. И поэтому, когда мы молимся Богу, мы до ответа иногда просто дозреваем. И поэтому ответ к нам приходит не сию минуту. Не каждому ответу Божию мы готовы сию минуту. Добрый вечер. Думаю, не только я читаю молитвы из молитвослова. Хотела спросить о правильном понимании. Молитва из утренних правил, где о Боге сказано «Творящего присно с нами, славное же и ужасное, их же не с числа». Ужасное – это о чем? Но это, конечно, не о ужасе. Слово «ужасный» вот, переводится с церковнославянского языка как «удивительный». «Удивительный». «Творящего с нами». Славное и потрясающее, удивительное, наводящее вот, вот это вот недоумение перед Богом, не вот какое-то вот состояние, когда человек настолько поражен величеством Бога, что он и удивлен, и даже в каком-то смысле смущен и напуган божественным страхом, страхом божественного величия. Но ужасное не в том смысле, как происходят ужасные, страшные катастрофы, вещи с отрицательной коннотацией. И дальше восьмая молитва. «Ащебо от дел спасеши мя, не есть все благодать и дар, но долг паче». О каком долге идет речь? Это мой долг Господу или Он одалживает мне спасение? Это, как ни странно, вот в этой молитве такое есть дерзновение Богу говорить, что ты долг, что у тебя есть долг меня спасти. Что ты должен меня спасти. Потому что если я буду совершать все заповеди, которые мне заповедано совершить,
то я, в принципе, буду спасен, потому что это и есть основание моего спасения. Вот. Но прошу простить себя, прошу простить меня и спасти не по делам моим, а по благодати, потому что дел у меня нет. И поэтому вот в этом смысле эта молитва говорит о нашем дерзновении к Богу.
Здравствуйте, отец Алексей. Я рад нашей очередной встрече с вами. Ответьте, почему важно молиться друг за друга? Да потому что мы любим друг друга. Мы можем помочь друг другу молитвой. Мы можем этой молитвой друг друга поддержать. Господь заповедует нам молиться друг за друга. Вот. Священное Писание нам говорит, как важна молитва друг за друга, потому что мы же все во Христе едины. Господь любит нас. Господь любит нас. Он, когда мы к Нему обращаемся, мы уже молимся друг за друга. Когда мы говорим «Отче наш», «Отче наш», мы уже молимся друг за друга, мы уже как бы всех людей принимаем в свою собственную семью. У меня к вам вопрос. Боюсь молиться за незнакомых людей. Боюсь, что будет плохо со здоровьем, что беру их грехи на себя. Ну, вы знаете, это ложь, конечно. Никакие грехи на себя вы не берете. Вы не Иисус Христос, чтобы брать на себя чьи-то грехи. Только Господь может взять на себя чьи-то грехи. А то, что вы говорите, это, простите меня, это не просто суеверие. Это ужасное, неправильное вообще понимание своего места в молитве за людей. Молитва за людей – это наша обязанность. Это наша любовь, это наша помощь людям. Как мы можем не молиться за людей, ну, не за незнакомых людей? Священники все время молятся за незнакомых людей. Но любовь, она потому нам и дана, что все люди, мы связаны с каждым человеком, как с братом. Каждый человек, так или иначе, образ Божий, он наш брат или сестра во Христе. Как мы можем бояться этого? Это страшное суеверие, и это, конечно, неправда, это не так. Вот и поэтому не надо. Мы попали в очень долгую пробку из-за страшной аварии, как потом оказалось. Молились только за тех, кто был со мной в машине, родные мои. Молиться за всех, кто в пробке боялась. Боялась, что станет плохо со здоровьем из-за молитвы за них. Анна, дорогая, это, конечно, неправильно. Это неправильно. Вот мы все вместе вот в одной лодке, понимаете? Вот мы все в одной пробке стоим, и всем плохо. Ну почему же за всех не помолиться? Тем более, что ваше сердце вам подсказывало. Помолитесь за всех. Скажите, пожалуйста, как можно, можете, пожалуйста, разъяснить, кому молиться и как молиться? Отцу, Сыну или Святому Духу? Разные ли это молитвы? Мы молимся Господу в Троице. И у нас есть молитва, когда мы обращаемся к Богу в Троице. И всегда мы можем обращаться к Богу, даже если мы обращаемся к какой-то ипостаси Святой Троицы, к Отцу, например, в молитве «Отче наш», да, мы обращаемся к Отцу, но, тем не менее, мы к Отцу обращаемся, вспоминая и Сына, и Святого Духа. «Яко Твое есть Царство Отца и Сына, и Святаго Духа». Когда мы молимся Сыну, мы всегда заканчиваем молитву, поминаем всей Святой Троицы. То есть Троица, она единосущная и нераздельная. И даже когда мы молимся отдельно ипостаси Отца или Сына или Святаго Духа, мы не отделяем их друг от друга. И наша молитва, обращенная к одному из лиц Святой Троицы, всегда молитва всей Святой Троицы. Итак, вопрос такой. В молитве Богу, в разговоре с Ним, Господь отвечает. Это же диалог, беседа. Вопрос. Как отвечает Бог? Как я могу понять, что Он мне ответил? Это какая-то мысль? Либо приходит какое-то действие, событие. Если это мысль, то, может, это моя мысль, мои домыслы. Как мне отвечает Бог? Спрашивает Ирина. На наши молитвы Бог отвечает по-разному. И это как раз вот слышание Бога, понимание Бога, и как раз является таким мистическим опытом христианина. Вот каждый христианин, наверное, должен иметь вот свой какой-то, может быть, маленький, но такой вот мистический опыт пребывания в Боге, понимание Бога и слышание Бога. И Бог приходит как ответ на молитвы, прежде всего, как такой внутренний, глубокий, сердечный мир, мир души. Бог приходит как ответ на молитвы, как сердечная радость, как просветление ума. Вот эти вот состояние, когда человек может испытывать, когда он хорошо от сердца и глубоко и внимательно Богу помолился, это и есть ответ на мою молитву. А потом с человеком просвещенным, умиротворенным и обрадованным происходят очень простые вещи. И человек, просвещенный Богом, начинает понимать, как ему дальше правильно поступать, каким образом воля Божия ему открывается. Вот так, наверное, приблизительно, конечно, вот я могу ответить на этот вопрос. Добрый день, дорогой отец Алексей. В последнее время читал у разных православных авторов, в том числе у Симеона Афонского, книгу о практике непрестанной молитвы. Я испытываю большой интерес и влечение к Иисусу своей молитве. Это очень благое влечение. Но у меня сформировалось представление, что Иисус своей молитвой невозможно овладеть путем каких-либо собственных усилий, упражнений или многочисленных повторений или получения как поощрения за некоторую выполненную работу. А дается она Богом как дар, как милость, как благодать, как талант. Ну, давайте с вами определимся. Действительно, вокруг Иисуса своей молитвы существует много недоумений. Почему-то стало считаться, что Иисус своей молитвы могут овладеть только люди, живущие в монастырских условиях, которые занимаются Иисус своей молитвой под руководством опытного старца, что для того, чтобы достичь Иисус своей молитвы, надо обязательно научиться как-то специальным образом сидеть, специальным образом дышать, вот, каким-то образом повторять эти слова молитвы. Вы знаете, это обычная молитва. Иисусова молитва – это очень простая и очень обычная молитва, доступная каждому христианину. И молиться Иисусовой молитвой очень и очень хорошо. И в тот период жизни христианской, когда очень многие люди были неграмотные и не могли, например, читать Священное Писание, или, например, молиться по Псалтыри, или молиться по каким-то другим книгам, по Часослову, по которым принято молиться, эти люди вместо псалтыри и вместо часослова читали определенное количество Иисусовых молитв. Такая практика чтения Иисусовых молитв существует до сих пор в старообрядческой церкви. И это очень хорошая практика, когда христиане, например, готовясь к причастию, они не вычитывают длинные каноны, но они читают Иисусову молитву, определенное количество Иисусовых молитв, которые заменяют то или другое правило, тот или другой канон. Поэтому Иисусова молитва – это вполне древняя практика самых обычных людей. Причем, еще раз повторю, людей малограмотных. И поэтому, если вы хотите молиться Иисусовой молитвой, молитесь ради Бога, делайте это в простоте сердца, делайте это с вниманием, с сердечной простотой и, конечно, с устремлением своего сердца на Бога, потому что в Иисусовой молитве мы призываем имя Иисусова. Мы к Нему обращаемся лично. И в Иисусовой молитве мы можем менять слова, мы не обязательно можем молиться Иисусу. То есть Иисусова молитва – это не обязательно вот эта вот формула «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Мы можем читать: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных. Господи Иисусе, просвети меня грешным. Господи Иисусе, вразуми меня грешным. Господи Иисусе, наполни меня Твоей любовью». Мы можем наполнять эту молитву разными прошениями, и все это будет Иисусова молитва. Потому что в Иисусовой молитве главное и Иисус, обращение к Иисусу. Это короткая молитва, обращение к Иисусу. Пожалуйста, это очень радостная молитва. И чем чаще христианин прибегает к этой молитве в течение дня, понемножку, потихонечку, используя четки или не используя четки, то это всегда приносит человеку духовную пользу. Я очень просила Бога, чтобы мне встретить человека, с которым создать семью, родить детей, иметь любовь. И вот я встретила год назад человека, я ему понравилась, и он мне тоже. Мы начали отношения, и я думала, что это ответ от Бога. Но почти с самого начала была грубость, он мне сказал, что-то мог сказать матом, грубо пошутить, но не хотел этих отношений рвать, проявлял заботу, делал подарки, но все это было с грубостью, злостью. он мог меня игнорировать. Мы пробыли вместе год и несколько месяцев назад расстались. Мне очень тяжело и горько. Это мои первые отношения. А ведь я просила Бога, чтобы мне быть счастливой, чтобы мне найти любовь. И вот я поэтому так еще держалась за эту встречу, потому что верила, что эту встречу послал, и до сих пор верю, что ее послал нам Бог. Но вы знаете, а почему вы вдруг решили, что вот ваша молитва должна вот сразу каким-то образом таким проявляться? Почему вы выдаете желаемое за действительное? Когда вы встречаете какого-то человека, вы сразу решаете, вот, как же хорошо, теперь Бог ответил на мои молитвы, и начинаете отношения, как вы написали, еще даже не поняв, что это за человек. Потому что вам просто этого очень хотелось. Просто вы для себя решили, это мне и надо. А теперь вы на Бога обижаете. Ну, мне кажется, что вы должны были как-то подумать 10 раз, проверить, так ли это на самом деле. Почему вдруг вы решаете, что именно так Бог отвечает на вашу молитву? И тут же вы на Бога обижаетесь. Я так просила Бога о счастье, вот что получилось. Я не так молилась. Нет, вы молились так, но поняли все это совершенно неправильным образом. Если вы с самого начала почувствовали грубость, неприязнь, нежелание строить отношения по любви, заметьте, вы уже написали, мы начали отношения, то есть вы уже начали с человеком встречаться вне Бога, вне брака, нарушив заповедь, и при этом вы претензию к Богу, что вот я молился, почему же у меня так все плохо получается. Нет, извините, просто Бог вам, наверное, не посылал этого человека. Вы сами это для себя решили, я думаю, это так. И, кстати, это очень часто бывает в жизни людей. Почему-то они считают, что если они сейчас будут молиться о том, что им очень-очень хочется, и первое, что у них появится, это и есть ответ от Бога. Будьте, пожалуйста, повнимательнее, потрезвеннее, посерьезнее, поосторожнее даже, я бы сказал. Батюшка, как не перестать молиться, когда утрачиваешь доверие к Богу? Но вы постарайтесь не утрачивать доверие к Богу. Все-таки это вопрос человеческого такого движения, это вопрос нашего труда внутреннего. Конечно, трудно молиться бессмысленными словами в этот период, когда человек как будто бы тонет, как будто бы нет Бога рядом. Он не может читать молитвослов, конечно. Ему трудно читать акафисты. Ему трудно молиться чужими словами. Но попробуйте молиться своими словами и рассказать Богу о том, что происходит сейчас в вашем сердце. А что плохого в молитве по соглашению? Сейчас критикуют отца Владимира Головина. Был также отец Павел Груздев. Он тоже советовал такие молитвы. Что же там не так? В молитве по соглашению, в моем представлении, не так сама идея того, что люди могут каким-то образом, ну, как вам сказать, перемолить что ли Бога. Ну, конечно, когда Господь говорит о том, что молитесь вместе, или там, где вас трое, двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди вас, молитесь вместе. Но это говорится не о молитве по соглашению, а о молитве церковной, о молитве общественной, когда мы все единым сердцем и едиными устами молимся Богу. В молитве по соглашению, как мне представляется, есть некий магический момент. То есть, если чем больше людей соберется в одно и то же время, в один и тот же час, и все они произнесут одни и те же слова, то, соответственно, количество людей в одно и то же время молящихся об одном и том же, должно эту молитву сделать молитвой абсолютно действенной. Но так молитва не действует. Это так действует заговор, так действует какая-то, я не знаю, как это называется, ну, какие-то магические культовые знаки, понимаете? Молитва – это свободное проявление, да? Когда люди вместе молятся и просят друг за друга молиться, это очень хорошо. Можно назвать это тоже молитвой по соглашению. То есть я с кем-то согласился вместе о чем-то молиться, пожалуйста, это очень хорошо. Но это не значит, что все должны молиться в одну и ту же минуту. А какая разница? Если мы просто вместе молимся, если мы просим, скажем, о здравии одного и того же человека, но молимся в разное время, разными словами, в разном духовном состоянии, что изменится? Почему молитва по соглашению должна быть обязательно приведена в такую жесткую форму? Чем больше людей, одни и те же слова, и мы произносим их в одно и то же время. Вот в этом есть вопрос. Мне кажется, в этом и есть некий магизм этой формы для молитвы. Мне кажется, она бессмысленна, такая молитва. Можно ли молиться за мертвого, как за живого? Ведь в наших молитвах мы всегда молимся за спасение души. Как преодолеть растерянность, а что после почти двухлетней ежедневной потребности обратиться к Богу за помощью и выздоровлением дома и в церкви, теперь не знаю иных слов. Как мне теперь также помогать моей любимой, драгоценной, светлой, совсем еще молодой душе родного человека? Я интуитивно понимаю, что благодарность к Богу не исчезла, но исчезли слова и нет на помощь им простых, легко запоминающихся, исполненных смысла слова молитв. Владыка Вседержителю, Святый Царю, наказуй и не умерщвляй. Да, конечно, мы понимаем, что у Бога нет мертвых, что у Бога все живы. И молиться о мертвых, как о живых, вполне возможно. Вполне возможно. Ведь на самом деле мы и молимся о мертвых так же, как о живых. Мы и живым, и мертвым желаем спасения. Мы и живым, и мертвым желаем милости Божией. Мы и живым, и мертвым желаем неразрывной с нами любви. И поэтому, конечно же, мы можем вообще жить в присутствии ушедших от нас людей, которые для нас живы. Мы можем с ними разговаривать. Мы можем к ним обращаться самыми простыми словами. Мы можем жить с ними в таком молитвенном единстве. Конечно, можем. Мой папа покончил с собой. И я искала причину и думаю, что нашла. Дело не совсем в психическом заболевании. Но он такие хорошие фильмы снимал, как оператор, что, может быть, чаша весов перевесила, и Бог его простил. Можем ли мы как-то это чувствовать? Хотя я единственный человек, который может молиться за него. И если это ему помогает, то, конечно, молюсь, но, наверное, не так, как надо. Нет, конечно, так, как надо. Ваша молитва за вашего отца, несмотря на то, что он отошел от жизни таким страшным способом, имеет колоссальное значение. Вы знаете, был как-то в моей практике священнической, когда я был еще таким совсем молодым священником, такой случай. Пришла женщина, у которой погиб сын. Сын, который не был приобщен к Богу, который не верил. Он погиб случайно, он погиб внезапно, он погиб без веры, он погиб без покаяния. Она была совершенно этим удручена, еще она была сама не церковным человеком, совершенно далеким от церкви, но тем не менее в церкви ее как раз привела вот эта трагедия. И она задает вот этот вопрос, что же делать и как мне молиться? И как мне, могу ли я спасти его душу? И вот что мне тогда пришло в голову совершенно неожиданно. Мне кажется, что это правильный ответ. Мы связаны между собой вот этими не только узами любви, не только вот этим вот той потрясающей, тем потрясающим даром любви, который Господь всех нас связал. Вы помните, как это? Союзом любви апостолы твоя связав их в Христе. И нас, своих верных рабов, к тебе тем крепко связав. То есть мы все связаны этой любовью с Богом, и все связаны этой любовью друг с другом. И вот эта любовь, она как канатик такой, держит каждого из нас. И этот канатик мы тянем через нашу молитву и притягиваем человека ко Христу. А еще мы все, особенно близкие люди, вот вы и ваш отец. Ваш отец вам дал свою плоть. Вы с ним одна плоть с вашим отцом. А когда мы в церкви, мы одна плоть со Христом. Потому что церковь – это тело Христово. И когда мы в церкви, в теле Христовом, и в Евхаристии мы – тело Христово, мы тело Христово и принимаем тело Христово. И связаны телесно, в том числе, с нашими родственниками. То тем самым и они через нас связаны с Богом. Потому что если мы в церкви и мы тело Христово, то, приближаясь к Богу, любовью, соединяясь с Ним в этом великом соединении евхаристическом, в теле Христовом, мы тем самым за собой влечем всех наших близких, которые с нами связаны телесно. И поэтому я сказала этой женщине такие слова: если вы станете по-настоящему с Богом едиными в теле Христовом, в Его теле, в церкви, то тем самым вы дадите возможность вашему сыну телесно через вас, через вашу любовь, в том числе материнскую, тоже каким-то образом соединиться и приобщиться ко Христу. И поэтому вот этого отчаяния, вот этого страшного такого осуждения, вот это мне так неприятно всегда вот слышать эти вещи. Самоубийцы не спасутся, самоубийцы, они осуждены. Слушайте, ну кто придумал эти слова? Кому дана власть вообще кому-то судить, кто спасется, кто не спасется? Кто имеет право на такие страшные приговоры? На такие страшные приговоры? Ведь когда в средние века творились каноны, которые запрещали молитву церковную и отпевание самоубийц, это прежде всего было такое, как бы сказать, церковное предупреждение людям, чтобы они опасались такого шага. Такие превентивные меры, которые хранили человека от так подобных поступков. Но тогда люди вообще не понимали, что такое психические заболевания, каким образом они могут влиять на человеческую душу и на состояние души. Что такое суицидальные мысли, которые могут довести человека до таких трагедий. Поэтому это вообще, я не считаю, любовь побеждает все. Любовь побеждает все. И молитва любви побеждает все. Мы в это верим. И поэтому молимся за наших усопших. Еще второй вопрос про рождение свыше. А ведь оно должно улучшить отношения между людьми. Рождение свыше – это наше крещение и приобщение к Святому Духу. Мы в Боге рождаемся. Ну, тогда мы сами должны улучшать эти отношения между людьми, потому что это в нашей власти. Следующий вопрос. Сейчас у нас идут поминальные дни, первая годовщина папиного ухода. Он был человек неверующий, громко заявляющий о своем атеизме, но как человек творческой профессии, постоянно чувствующий присутствие вечности. Не знаю, как точнее определить эти проявления. Человек, с которым было очень непросто, но хороший, если кратко. Тем более, учитывая, что Господь видит не только поступки, но и намерения. Сейчас вот, когда я молюсь за него, вдруг возникло такое: Господи, дай ему то, чего он не имел. Никогда этих слов, этой мыслью не возникало. Всегда молилась за усопших давно привычными нам способами упокоения, прощения, принятия. И как это как маленькое озарение какое-то было. Вопрос в том, верный ли это ход мысли по сути, я что-то неправильно понимаю, вы все правильно понимаете. Молитва, которая в сердце рождается, это самая правильная и самая глубокая молитва. Молитесь так, как вы считаете нужным. Уважаемый отец Алексей, приветствую вас из Минска. 30 июля от рака ушла мама. Уже весь год молимся о спасении души, читаем псалтирь, литию, заказываем панихиды и другие требы. Помогаем, чем можем, нуждающимся. Вот-вот покинет нас и папа, тоже онкология. Знаю, что также искренне будем печься и о его душе. Но на днях с горечью сказала сестре, что когда я отойду в вечность, обо мне и помолиться будет некому, кроме него, если переживет меня. На что сестра мне ответила утешительно: не расстраивайся, мама обязательно молит Господа нашего о нас, и папа будет, и даже когда мы упокоимся, даже не сомневайся. Теперь, собственно, вопрос. Души упокоившихся, близкие, далекие от прижизненной святости, не могут молиться о собственной душе и прощении, но как же они могут ходатайствовать ко Господу о душах других почивших сродников? Об этом я как раз и говорил. Души могут молиться. Могут ходатайствовать и о себе самих, и о нас. И в этом есть молитва и вера ранней церкви. Именно об этом. Конечно, ваша сестра тут совершенно права. Ну вот, сегодняшний эфир потихонечку у нас подходит к концу. Я благодарен вам за ваши вопросы. Я постарался сегодня максимально на них ответить и буду ждать ваши вопросы. И в дальнейшем еще раз хочу попросить вас посылать вопросы мне на электронную почту, которая указана в описании к нашему каналу «День седьмой». Также в описании нашего канала вы найдете возможность поддержать наш канал материально и послать ваши донаты на те номер счета или электронные кошельки, которые там указаны. Мы, конечно, будем вам очень-очень благодарны за ваши пожертвования. Я еще раз хочу сказать, что я готов за вас молиться, и вы можете посылать имена своих близких о здравии, о упокоении тоже на электронную почту. Еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку, за прекрасные, добрые, ласковые комментарии, за ваши вопросы. Прошу вас, не забывайте подписываться на наш канал, ставить ваши лайки. Ну, а теперь всего доброго. Храни вас Господь.